Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. На этой неделе свой день ангела совершал один из старейших клириков Русской Православной Церкви, в прошлом настоятель храма Рождества Христова в селе Беседы, протоиерей Василий Изюмский. Этот час нашего вещания откроет слово, сказанное отцом Василием Изюмским в неделю перед Богоявлением. Запись конца 90-х годов прошлого века. Во второй половине часа, как мы и обещали, вы услышите третью заключительную часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве. Эта беседа была записана отцом Сергием на его встрече с клиром и прихожанами в селе Андреевка в конце декабря 2018 года.
Сейчас это Евангелие от Марка, где он нам напоминает о том, что после того, как мы с вами совершали великие дни рождения Господа нашего Иисуса Христа, мы помним в конце этих дел, которые совершал Господь наш Иисус Христос, будучи даже младенцем. Мы помним, как его искал Ирод, хотящий убить рожденного младенца. Но, как всегда, ангел Господень по Божьему попущению дает всегда ему понятие, чтобы он спасал младенца Иисуса Христа. Вот они, как вы помните, и повелел им ангел Господень направиться в далекую страну, Египет, дабы спастись от Ирода царя, который уничтожал всех младенцев от 2 лет и ниже. Можем представить себе, дорогие мои, какой был тяжелый этот страшный путь. Это было очень далеко от этого места, Вафлеема, чтобы перейти в другую страну, Египет. Надо сказать, что много пережила и Царица Небесная, и Иосиф, нареченный мужем ее, когда в этой дороге все случалось, вплоть даже до того, что на них напали даже разбойники, которые хотели, что есть у них, взять. И когда предводитель этих разбойников увидел лик младенца Христа Спасителя, его что-то так тронуло, это видение маленького, еще маленького совсем, только рожденного младенца Христа. Страшный увидел его то, что этот младенец был неземной младенец, как он понял сам. Особый младенец, лицо его было. Он весь затрепетал, сам водитель разбойников своих. Уж ему ли беспокоить чего-то? И он действительно затрепетал всей своей душою и приказал своим разбойникам: не трогайте младенца и матери его. и отпустил. И они дальше на маленьком ослике поехала Божья Матерь своим младенцем Иисусом. Хранил Господь их. И мы знаем потом, как рассказывали уже, конечно, и те люди, кто жил тогда и видели, знали со слов Иосифа, конечно, о том, как они встретили с разбойниками и как главный их разбойник отпустил их, не взяв ни капли ничего от них. Им рассказывает нам сейчас страницы этого священного учения, рассказывает о том, что говорят тот разбойник, который увидел младенца Иисуса тогда и запретил к ним подойти даже своим сотоварищам-разбойникам, чтобы они не трогали никого. Вот этот разбойник, как нам говорит повествование, оказался на кресте распятым, когда был распят рядом с ним, по правую сторону Спасителя, распят был и этот бывший предводитель разбойников своих вот на этом кресте, где и сказал он: «Помяни, Господи, во Царстве Твоем». Может, он вспомнил, что, может, это младенца когда-то вспомнил этого и увидел на кресте висящего сейчас этого младенца. Но уже не младенца, уже взрослого, 30-летнего Христа Спасителя. «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твоем». И он что ответил? «Будешь отныне со мною вместе в раю». Вот так ответил скорбящий, мучившийся на кресте Господь наш Иисус Христос. Он, конечно, тоже, наверное, понял, вспомнил, будучи еще младенцем, мать рассказала, наверное, сыну, Царица Небесная, что действительно встреча была такая. И он понял, что этот разбойник пощадил тогда его, и матерь его, и проводилась спокойно. Никто к нему не прикоснулся, из его он тоже разбойник. Вот так мы помним тоже об этом. И вот, дорогие мои, когда мы уже отметили праздник Крещения Господня, проходят и святостные дни по Спасителю. И сегодня мы слышим Евангелие от Марка, которое рассказывает о том, что пророки Божии говорили задолго еще до явления и рождения Христа Спасителя, что будет человек, который возгласит о том и будет предводить прежде всего, когда придет Мессия, он явится первым, что и пророчество сотворилось. И об этом сегодня нам рассказывает, говорит апостол, евангелист Марк. И действительно, он рассказывает о том, как жил человек по имени Иоанн, который призывал всех к покаянию, просить прощения у Бога и крестил их в святой реке Иордане. Народ шел к нему, были его сердечные слова, которые он старался людей привести к покаянию пред предстоящим Богом. И мы знаем, потом он предстал пред народом, здесь, когда крестил он этот народ. Он был очень сам по себе беден, как рассказывает апостол сейчас, о том, что действительно об одежде плохой, старенькой, какой он был, вместо еды кушал травку и еще кузнечиков. Кушал травку. Вот вся его была, да. Так начал свою достойную жизнь спасительную Божий пророк Божий Иоанн. В этом мы с вами и сейчас слышали, что действительно он говорил пророческие слова, он действительно был уже святым пророком, что я сейчас вас призываю к покаянию и крещу водою реки Иордана. Но грядет по мне более человек выше меня, который будет вас крестить уже не только водой, но и Духом Святым. Он уже пророчествовал о явлении скорого, явлении Господа нашего Иисуса Христа. Что мы знаем, и совершилось. Вот сегодня о чем нам напоминает сегодняшнее как раз Евангелие. Каждый из нас с вами должен радостно принять ту весть, которую мы услышали со страниц Священного Евангелия. Ведь мы с вами счастливые люди. То, что мы встречали рожденного Богомладенца Христа Спасителя, и мы счастливы еще в два раза тому, что мы сподобились с вами святого крещения не только в воде, но и Духом Святым, как и предсказывал пророк Божий Иоанн. И слава Богу, дорогие братья и сестры, что мы, верующие во Христа, действительно должны жить Христом, жить по Его проповедям, которым Он первые дни давал людям, ходя по городам и весям Своим, вот, с тем, чтобы люди узнали новую жизнь, и жизнь уже вечную жизнь во Христе. Дай Господь, чтобы вообще мы это помнили, о том, что мы христиане, и что Христос благословил все время нас с вами омыть в святой воде и осенили нас действительно Духом Святым. Мы носим Дух Святой в нашей плоти и душе нашей. Дух Святой, представляете? И это вот дает нам с вами надежду на то, что мы с вами, когда отойдем в другой мир, и предстанет пред нами Господь Иисус Христос уже живой, и увидим, что это наше крещение дает нам право уже быть духовными людьми, в полном смысле слова «духовными людьми». У нас и Дух Святой, дорогие мои. Мы об этом забываем. А мы крещены Духом Святым. Так поэтому мы должны думать и благодарить Господа о том, что мы являемся наследниками Царства Божия, в которое пришел Господь в мир этот и открыл его для всех нас.
Вы слушали проповедь протоиерея Василия Изюмского «В неделю перед Богоявлением». Запись 90-х годов прошлого века. Отец Василий Изюмский – один из старейших клириков нашей церкви, в прошлом настоятель храма Рождества Христова в селе Беседы. Дорогие братья и сестры, как мы и обещали, сегодня мы завершаем ваше знакомство с большой беседой протоиерея Сергия Правдолюбова, которая была записана на встрече с клиром и прихожанами в местном храме в селе Андреевка в конце декабря 2018 года. Сегодня прозвучит третья заключительная часть этой беседы, трансляцию которой мы начали в пятницу.
На прошлой неделе была передача на канале «Культуры» Татьяна Черниговская. Это доктор филологических наук и доктор биологических наук Санкт-Петербургского университета, специалист по мозгу. Это была музыкальная передача о музыке, но она очень интересные вещи сказала. Она сказала такие слова. Вот вы думаете, что вы прослушали какое-то произведение – музыкальные, да, или какую-то книгу прочитали, и она у вас отложилась где-то на полочке, и она там лежит. И вы иногда как раз вспомните, она у вас оживает. Нет, ничего подобного. У нас мозг устроен сложнее. Страшнее. Что? Почему? Если вы прослушали один раз Пятую симфонию Чайковского, то когда вы прослушаете ее второй раз или третий, через 5 или через 10 лет, то она не будет номером 2 отложена на полочку вашего мозга. Она будет перечувствована вновь и как бы вновь записана в вашем мозгу. Сколько вы ее бы не слушали, она все время живая, она все время все это единое. Вот вы прослушали первый раз в своей жизни Пятую симфонию, и в конце жизни она все равно единая все это. А если богослужебные книги, а если молитвы, а если жития святых, а если литургия, они ни одна не проходит просто так, она не уходит, она все время меняется. Вот почему, когда человек помирает, у него очень быстро проходит в голове вся жизнь. Раз, прям буквально за 1.5 секунды, за 2, за 5 секунд вся жизнь проходит. Почему? Это единое целое. Это единое целое, которое не просто целое, а осеняемое не один раз благодатью божественной. И Господь здесь, в церкви, присутствует. Пресвятая Богородица приходит и посещает храмы, ей посвященные. И святитель Николай ходит и тоже общается с людьми. Только слов не надо, он просто общается. И это все вместе постепенно накапливается в единое целое. И никак нельзя пропустить ни одного праздника, ни одного Рождества Христова, потому что это все составляет нашу полноту жизни и общение с Богом. Вот такое песнопение, как «Тропарь предпраздного Рождества Христова», где его найти? В Минеи, то есть там, где службы служатся под числами. Вот 19 число, это будет 1 января, 20 декабря по старому стилю, это начало предпразднества. И там идут эти песнопения, замечательные ангельские стихиры Романа Сладкопевца. И идут и вот это вот песнопение «Готовися, Вифлееме, отверзися всем Эдеме, красуйся, Евфрата». Я почему вам говорю наизусть? А потому что без этого нельзя понять Рождества Христова. Самая-самая суть. Причем, ну, короче, не скажешь, потому что это соединяется действительно событие важное, грехопадение, которое неизбежно, и спасение людей, которое произошло ради рождения на земле Господа Иисуса Христа. Это смысл. Это наша опора ума, наша благодарность и милость перед Богом. Вознеспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа. Вознеспосли. И возсылаем. Что такое мы возсылаем? Вы помните, что я говорил? Возсылаем. То есть мы получаем от Бога благословение благодатное, и мы его возсылаем. Еще раз хочу уточнить. Вот идет благодать от Бога, а я могу взять ее и заземлить. А зачем я буду Богу воссылать? Не надо. Я могу не понять, а кто это там такой? Что такое мне? Мне на душе хорошо, а понять не могу. Как одна женщина в Николо-Хамовническом храме мне говорила. Вы знаете, у меня дочка родила младенца, ребенка, а никак не собирались крестить. И потом дочка приходит ко мне и говорит: «Мам, я увидела молодого человека в плаще, который держал коробочку в левой руке, а здесь ложечку, а здесь ребенок у него лежал. И он мне сказал: вот о нем я позабочусь, а о твоем кто будет заботиться?» Молодой человек в плаще, великоученик Пантелеймон. Какая четкая, ясная, реалистическая, четкая картина для человека неверующего. Молодой человек в плаще. Мама это увидала? Этот случай, она взяла сразу ватное одеяло, завернула туда младенца, побежала в церковь крестить. Все, сказала: «Ну-ка, дочка, иди, пошли, сейчас будем крестить». И покрестили. Слава Богу, живет сейчас. А была как лягушонок, не живая и жить не хотела. молодой человек в плаще. Я получил такую радость. Понимаете, молодой человек в плаще. А если человек помрет, а душа его и к Богу будет принесена, что скажет душа Господу? А мы с вами не знакомы. А кто это? Подскажите, кто это? Ну, такого не скажет, потому что Господь всем ясно, что это Господь. Но молодой человек в плаще, ну, восхитительно, как это сказано. И вот, вот здесь вот расширение значений «воссылаем», благословляя благословляющие тебя, Господи. И молитва идет, замвонная, которая кончается. «Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя от тебе, Отца Светов, и тебе славу, запятая, и благодарение, запятая, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь». То есть не просто мы славу воссылаем, это было очень сказано кратко и емко, а здесь славу и благодарение, и поклонение воссылаем. Вот наша задача не просто в церкви стоять, а то, что мы получаем оттуда, от Господа, благодатное, принять, обрадоваться, осознать и с благодарением и поклонением обратно сказать, воссылаем, Господи, слава тебе, мы так благодарны, как хорошо. И это путешествие в Рождество, не будем участвовать в этом суете, в этом плясках и всем остальном, но это бессмысленно, это недостойно уровня человеческого. Лучше открыть и посмотреть, какой же тропарь предпраздноства, о чем говорит нам о Боге, как Господь спасает нас через Рождество в Вифлееме и в Евфрате. Все ясно, говорит батюшка, ничего не волнуйтесь, мы давно лучше вас все поняли. Думаю, когда же ты наконец кончишь? И мы славу воссылаем. Слушайте, какая красота. Есть такие слова, которые ну, никак невозможно произносить. Я сейчас не могу вам сказать, но в устах батюшки или монаха немыслимые слова, которые были очень модные буквально 3 года назад. Слава Богу, мода уже почти кончилась, но встречается. Честно говоря, вот эти слова, честно говоря, свидетельствуют о том, что я вообще-то никогда не говорю честно. Поэтому, честно говоря, все время я вру, я говорю неправильно. А если сказать по-пионерски в 20 веке, так бы говорить, честно говоря, а уж если совсем честно говорили, то вот так. Значит, 20% он сказал истину, 8% это все равно ложь. Если это говорит артист или какой-то там деятель там светский, это ладно, он может говорить нечестно. Но если батюшка скажет, честно говоря, скажите, батюшка, стоп, а вы все остальное время говорите нечестно? Ну разве можно такие слова говорить? И священник не имеет права на такие слова. Вот. Это то, что мне просто пришло в голову. Честно говоря, и уж если совсем честно, как хорошо, что это уходит из употребления, а это было какое-то молодежное. Приходится довольно часто себя за язык цеплять. И ты механически говоришь то, что не надо говорить, если ты христианин, честно говоря. Я просто был бездетный человек, мне 6 лет не было детей. Я когда вижу любого ребенка, маленького, большого, на фотографии, у меня душа тает, и я думаю, ой, какая же красота, ой, какие же дети чудные. Но ведь можно ведь и любовью забаловать детей, так? И мне кажется, здесь по умолчанию идет. И не раздражайте чад своих, так это же очень даже здорово. И мы, когда были маленькими детьми, нам папа всегда читал Евангелие и апостол, мы всегда это употребляли, говорим, папа, а ты помнишь, что Иоанн Богослов сказал? Говорит, помню. Это полезно, это защита. Батюшка, то есть не дави на детей слишком сильно. Очень хорошо. Это отлично. Иоанн Богослов, апостол любви сказал. 2 слова по поводу детей еще можно, да? Понимаете, какое-то безумие есть в голове. Знаете, есть такая передача «Минута славы». И один человек, который хотел получить первое место, первую премию, он получил 2-ю. Он был из Казани. Он приехал в Казань и самоубился от того, что ох, он не первый. Наши спортсмены, которые взяли 2-е место, серебряные медали, они просто даже не надевали, они так почти бросали. Мы что, должны все время золото получать? С какой стати? И вот ребенок, который едва может говорить, выводит его на сцену. Он поет, дергается, как взрослые. Все, вы обратите внимание, что будет с этим ребенком? Это может только какой-то злой человек такой сделать. Он возгордится, он нос поднимет. Если вы наблюдали детей часто, ребенок вдруг побежал, потом раз, споткнулся, упал, все да-да-да смеются. Он встает и бежит второй раз и искусственно падает, чтобы опять все сказали, ой, как он хорошо упал, как он веселый. Это как отрава. Нельзя допускать детей к каким-то аплодисментам и к прославлению, ах, я лучше всех. Это погибель человека. Когда в музыкальной школе он играет, и играет не очень хорошо, то это нормально. Хорошо. Похлопать немножко, это достаточно. Но когда он становится вундеркиндом, я лучше всех, имейте в виду, это погибель. Я служу напротив Мосфильма. Сколько людей, артистов молодых, сколько спившихся артистов, вот такого мальчишку увидали, это еще в 70-е, а может в 60-е, а может в 50-е годы, его взяли сделать фильм, он там бегает, кричит, все, и он вдруг подумал, что он теперь будет знаменит всегда. Да ничего подобного. Его все узнают, говорят, ой, как ты хорошо снялся, вот какой ты человек, а потом забывают, раз, второй год, третий год, и он в ужасе. А почему меня не хвалят, почему меня не славят, как я в этом первый год, когда я выступал? Это же беда. И сколько спившихся. Некоторые самоубились. Это страшное дело. И вот детей здесь очень важно не допускать до похвальбы и аплодисментов, чтобы он подумал, что он лучше всех. Вот тут надо беречь своего ребенка. Это, знаете, это какая-то страшная беда, непонимание. И на телевидении это запросто дело употребляют, и люди своих детей портят на всю жизнь. Губят просто их души. Это я не говорю просто как выросший в деревне человек. Это и в деревне можно такую же допустить, такую вещь своим ребенком. И вот надо тормозить, не рваться вперед, и не минуту славы не надо ждать ни в коем случае, тем более ребенку какому-то, ни за что. Это человек погибнет. А сколько у нас есть вундеркиндов, которые выросли и не стали вундеркиндами, не буду имена называть. Как там Кисин, кажется, пианист. Он был совершенно гениальный в возрасте маленьком. А сейчас ничего особо. А Робертино Лоретти, как он пел, весь мир его слушал. А потом голос у него поломался, и он просто обычно поет, и ничего особенного в нем нет. А как-то вот легко пережить, что у него мировая слава, а потом ничего особенного. Так что с детьми это очень опасная вещь. Это большую мудрость нужно иметь, чтобы и не загасить человека, и чтобы он развился хорошо, и в то же время не нос – это погибель. Если поставишь цель воспитать священников, то из этого ничего хорошего не будет. Будет протест наоборот. Я знаю случаи, когда бабушка воспитывала, и ребенок сказал, я, чтобы церкви, ни за что, не буду. Мой отец, наоборот, специально не читал нам чтение по библейской истории, и много, может быть, очень хорошего, интересного мог бы рассказать, но он опасался обратного воздействия, не хочу. И поэтому он шел через музыку и через литературу, через историю, через философию. Ну, вот буквально все, что есть, культурные ценности, это, в принципе, метод Василия Великого, который говорит юношам о том, как читать языческие книги. Он говорит, что нельзя сразу возвести глаза свои на солнце, а солнце у грека это всегда было солнце правда, Христос Бог наш. Нужно приучать к отражению в воде. И вот музыка, поэзия, живопись и вся культурная эта вся оболочка – это приучение к отражению в воде. Именно так. И тогда человек, вырастая, имея уже этот опыт накопленный вот этих культурных ценностей, волей-неволей ищет дальше, ищет самое, ищет. И дальше, чем музыка, дальше, чем поэзия, дальше, чем история мыслей. Он ищет, а где самая полнота жизни? Что мне вспоминалось, когда мои дети росли маленькими? Мне вспомнилось, как дочка Эразма Роттердамского приехала к одному римскому папе. Дочка, ей было всего от силы 14 лет или 15. И когда она стала с папой говорить на отеческом греческом языке невероятной чистоты и красоты, папа сидел, и у него слезы капали. Какая же красота, дочка говорит на греческом чистом, прекрасном языке. Мне это в голову запало. Думаю, надо учить детей греческому, ну и латинскому заодно. Слава Богу, что я этого не сделал. А произошло что в этот момент? Страшное явление у одного человека, очень ученого, профессора, который сейчас преподает в Америке. Его дочка, ну, естественно, он ее решил, надо ее учить, и учить ее, сильно учить. И так он стал ее учить и латинскому, и греческому, что когда ей исполнилось 7 лет, и она пришла на исповедь, на первую, у нее произошло какое-то некоторое внутреннее потрясение, у нее глаза начали двигаться не так, как должно быть у нормального человека, какой-то она ощутила на исповеди вдруг психически трудный, может, момент такой. И он бросил преподавание греческого и латинского, только чтобы она была живая и нормальная. Зачем ей эти языки знать с такого возраста? Может быть, в эпоху Возрождения это было нормально, а сейчас люди не могут понести такого груза тяжелого. Он уехал с ней, и сейчас там живет, и преподает нормально. Мне кажется, с ней тоже все нормально. Но это так напугало всех нас, которые его знали. Я сказал: Господи, да пускай по-русски говорят, и даже и не надо. Но, правда, однажды у нас отец Максим был, Козлов, клириком нашего Троице-Гонического храма. Дети вокруг храма бегают, он там футбол ногой вот там, ногой отбросил там, и потом, а мой сын бежит. Ну что, Толя, сказал отец Максим, мяч-то где? Он ему по-латински, омня мэ, ма компорте. Отец Максим говорит: так, ничего себе, слушайте, а кто человек по-латински-то начинает бой? Все мое ношу с собой. Не надо. То есть он изумился, а эффект был достигнут, конечно, но потому что я эти изречения просто дома иногда вслух говорил. Иногда благословлял по-гречески. Дети мне говорили: пап, благослови в росинку и посинку. То есть в росин – это еда, а посин – это питье. Но, а вот не надо. И вовремя очень хорошо остановиться. И не это самое главное, не знание и не блеск знаний. А главное, чтобы у него душа была живая, чтобы он реагировал на богослужение. Чтобы он молился и чувствовал это. А уж знание, кто может, тянет, кто не может, тот не тянет. Если он не спит ночью и учит сам язык, и говорит, и все прочее, значит, дар Божий от него, у него. Если он не хочет тормозить, то есть особо нечего, давить тоже можно. Так что можно сломать человека. Главное, чтобы он ощущал близость к своему отцу и к своей матери. Чтобы ни в коем случае не отдалялся от них, не прятался, не уходил в мобильные телефоны и в интернет. По телевидению выступал батюшка, отец Федор. Я даже могу открыто сказать тебе, он говорил сам вслух. Он открыто сказал, не стесняюсь. Он говорит: мой ребенок, школьник, вдруг стал у него какое-то торможение в голове, депрессия, и ничего не хочет ни делать, ни учить. Я, говорит, взял его за руку, поехал к, не буду говорить, кто он, но один из знаменитых верующих православных психиатров в Москве, брат одного всем известного батюшки. И говорит: хорошо, что вы его привезли. Говорит: вы знаете, надвигается очень страшная, ну как некая туча над всей Россией, перенасыщенности информацией. Ее так много, что человек не справляется с этой информацией и уходит в депрессию. Берегите своего ребенка, притормозите, не давайте ему этим. Уходить туда. Общайтесь с ним, говорите с ним, разговаривайте с ним. Вы понимаете, как это страшно? И еще скажу одну вещь. Наш нынешний председателя комиссии синодальной и богослужебной, был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, владыка Константин, митрополит. Он нам рассказал за столом и не сказал, чтобы никому не говорили. А я скажу вам здесь. Когда он был еще ректором Петербургской академии, его пригласили на общее собрание ректоров со всего мира. Куда? В Лондон. Куда? В Оксфорд, конечно. И он там был, официальная часть была все нормально, к нему подошел один человек и сказал ему: «Владыка, хотите, я вас проведу в самое престижное место, где учат детей элиты, где только сыновья министров, знатных людей, сэров и пэров, вот как они учатся?» Он пошел. Ему сказали, рассказали, как бы вот тайну открыли. Отбираются все мобильные телефоны. Просто принципиально отбираются и не выдаются. И они, главное, согласны с этим. Они согласны, их родители согласны. Ни в коем случае никто не пьет ни пепси-колу, ни кока-колу. С нами крестные силы. Что вы делаете? Это только лишь давать можно простым людям, а людям, которые читают только книги, как они читали и в 16, 17, 18 веке. Спортивные состязания, которые гребцы и все прочее, все как было в старину. Для чего? Для того, чтобы человек развился естественно, нормально. Мы все время опираемся на наш мобильный телефон. Ах, сейчас посмотрю, когда мне служба. А, службу полилеем, все. Все в мобильном телефоне. Я сейчас посмотрю. А на типикон никто не смотрит уже. А некоторые стоят в церкви, так и праздничный канон, они читают, считываются этого. Там читает чтец: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе», а она смотрит в свой телефон. Это очень опасное явление, которое ограничивает человека, и она загоняет его, в конце концов, вот эту в депрессию. Как страшно! И это элита Англии. А мы так не можем затормозить своих детей. У меня внучок, он сидит уже, ему всего только вот полтора года, а он уже тыкает какие-то картинки, открывает в мобильном телефоне. Я говорю: «Дочке, Аня, ты что? Ты что делаешь? Зачем?» А я говорю: «Не могу, а я не могу с ним ничего». Я говорю: «Ты смотри, ты очень сильно рискуешь. А вот как уберечь?» А это невозможно. В Англии идут на добровольное отречение от мобильников на учебный год. Потом они выйдут мобильники на летние каникулы, мобильники покрутят, и снова они бросают сознательно. Татьяна Черниговская, специалист по мозгу, говорит, я сам ее слышал в ее передаче, человек, который читал русские классические книги и читал их, как читали, 50 лет назад, по-человечески, то есть читает, открывает, не спеша читает, переживает, думает, обдумывает, и их принимают к сердцу. Люди, которые прочитали так книги, они отличаются от тех, которые просмотрел по диагонали. Раз, только в Америке было принято. «Война и мир» – это 12 страниц, все содержание, но он ничего не понял, он не почувствовал. И вот это к нам пришло вплотную. Вместе с цивилизацией с Запада. И мы этим пользуемся, и мы-то ладно, мы все-таки сами уже начитались. Мозг отличается от человека, прочитавшего великие книги. Если человек читает богослужение и слышит богослужение в церкви, и он воспринимает, если он молится, это другой человек, в отличие с тем, кто рядом с тобой. Нет, он тебя не поймет, и я его не пойму. Я уже сталкиваюсь с этим, что я выхожу проповедь говорить, а я вижу, что они и не хотят даже ничего слушать и ничего понимать. А им не надо. И поэтому задача воспитания, она такая сложная. И как, когда у всех в школе, у всех эти мобильники, а у твоего сына нет, скажет: «Ты что, пап, ты соображаешь? Я же пред всеми как не знаю кто. А скажи, а Оксфорд, а почему эти люди на это идут?» Она скажет: «Ну, мало ли, что это Англия, ну ее». Это очень сложно и очень трудно. И вот тут даже нет никаких советов и ответов. Главное – не потерять общение с ребенком, чтобы он был для тебя не чужой, чтобы ты переживал о нем, и ты думал о его проблемах, то, что, как он относится, чтобы вот эта семья была, был контакт. Вот здесь батюшка, который перегружен, он рискует. Очень сильно рискует. Отец Иоанн сказал про одного замечательного священника, его замечательнейшую матушку. Она была регентом в кафедральном соборе. И он про нее сказал, она слишком много времени отдавала церкви, и надо было и детей воспитывать и общаться с ними. Не все должно быть в церкви, но и было должно быть еще и с детьми, и у детей. Потом, я вспоминаю своего отца, я, конечно, не могу рекламировать своего отца, но он соловецкий узник, но имел такую поразительную любовь к музыке. Вот таких музыкантов я вообще в жизни не встречал, как он был. Он играл и на виолончели, на фисгармонии, на пианино. Музыку можно слушать часами. И у него был вот такой культурный кругозор, я только после его смерти осознал, что он был центром Вселенной. Когда он был живой, ничего не хотел никуда не идти, ничего искать. Он был центром, и он наполнял все вокруг. Он мог спокойно рассказать про Бетховена. Что у Бетховена был друг, контрабасист, который говорит, Людвиг Ван, Бетховен, ты чего? Что ты контрабас, ничего не пиши, интересно. Ну почему? Почему мне, чтобы я мог как-то показать свои инструменты, чтобы меня можно было слушать. Это отец рассказывает из глубины рязанских этих лесов. И он с восторгом говорит, смотри, смотри, какая, ты вот посмотри, какой здесь написал Бетховен своему другу из пятой симфонии. Тан-та-та-та-та-та-та, тан-та-та-та-та-та-та, тан-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И потом мы с ним садились за инструмент, я на басах играл, а отец наверху. Клавир симфонии. И мы с ним вместе играли с наслаждением эту симфонию. Музицировали. И это, знаете, это действие. Квартет, каждый четверг мы играли в квартет. Я был первый скрипка. Не того, что я лучше всех, просто я старше всех братьев. У меня была первая, второй брат, вторая скрипка. Сестра Лида виолончели, а отец Анатолий играл на альте, только лишь не так, он после фронта не мог руку так держать. А сделал маленькую скрипку туда и так играл альтовую партию. Вот это наполнение по Василию Великому отражением божественного света в культуре. Это же божественное все. А поэзия вся, она насквозь, я имею в виду древнюю поэзию, не нового времени. Нового времени тоже много, но далеко уже не так. И вот это же все говорит о Боге. Это все говорит о нем. Я 2 месяца... В семинарии вместо слушания лекций читал, вот так открывал, в переводе Гнедича, Илиаду Гомера, и читал. Почему? Я читал, что если я Илиаду не читаю, я не могу понять святых отцов, которые на это ссылаются и которые об этом говорят. Для чего? А чтобы узнать это. Я вообще много пришлось книг прочесть. А самое интересное, что когда меня в диаконы рукополагали, отца Кирилла не было, чтобы исповедь принять, меня послали к отцу Наому. Я думал, ну все, я погибну. Вот он очень строгий был. Наоборот, очень хорошо со мной говорил и в конце сказал странные слова, непонятные. Я только потом их осознал. Вам благословляется читать все книги. Но я вообще-то делом занимаюсь этим. Я писал и рецензии, и все остальное, и сейчас исправляю тексты богослужебные. Но все книги, простите, это... Как он это усмотрел, не знаю. Это... Я даже не исполнил то, что он говорил, и не все книги читал. То есть вот эта культура вся, она же от культа, от божественного. Она наполнена вся божественным смыслом. Она не секулярная, она не светская, она вся в корнях духовная. И чем дальше мы уходим от божественного в культуре, то культура истощивается, измельчается и становится никому не нужной. Это получается ужас, и тут ничего не сделаешь. Поэтому богослужение, молитва и все это органично вместе еще было цельно, сейчас распадается. Поэтому не могу конкретных дать. Да, но правда еще вот что отец сделал. И я тоже делал, глядя на него. Отец, когда служил литургию, и когда совершалось самое главное священное действие, приложив Духом Твоим Святым, он земной поклон делал, кланялся святым дарам и при этом говорил одни и те же слова. «Господи, хочу, чтобы мои сыновья стали священниками». Все. Между прочим, извините меня, если ты молишься 10 лет, 20 лет, это что-то значит? Я одному сказал монаху, я говорю, знаете, я уже 35 лет молюсь о том, чтобы мой сын стал священником. Он говорит, а что ж до сих пор Бог-то не услышал? Я говорю, ну вот как получается, молюсь и все. А почему? Потому что вот у отца проверенный механизм. У меня еще не проверенный. Один стал батюшкой, другой нет, не домолился. Но правда святейший патриарх Кирилл обнадежил и сказал, как Бог даст. Мы теперь, когда пишем на другой СМС, мы пишем, как Бог даст, в скобочках, патриарх Кирилл. Мы ссылаемся на первый источник и надеемся, что такой Бог все-таки даст. Вот так вот. Татьяна Черниговская. Я эту женщину очень уважаю. Она верующая. Татьяна Черниговская говорит, то, что ваши дети по неволе учатся в музыкальной школе, это, говорит, поразительное явление. Это нужно делать, даже если он никогда не будет музыкантом. У него в мозгу образовываются такие связи. Музыка, это она даже больше говорит нам, чем слова. И когда человек владеет музыкой и владеет... Нет, владеет в примитивном плане, но все равно он может пропеть мелодию, осознать ее, на клиросе пропеть глаз второй или глаз седьмой. Вот. Это поразительное, это расширение мозга во много раз больше любого человека. Отец Павел Флоренский скорбел, что он музыки не умеет. Какой уровень, где музыка классическая или легкая, остановить трудно. Тем более, когда человек растет, у него переходный возраст. И тут остановить почти невозможно, и мудрые родители говорят, ничего, надо потерпеть. А Феофан Затворник в книге «Путь к спасению», откройте, в первой главе, недалеко, страниц 15 и перед 17 страниц, вы увидите невероятное точное описание состояния души подростка или юноши начинающегося. Он говорит, никто не может ничего ему сказать, поддержать, и чтобы он послушался его, как щепку потоком несет и говорит, только тут молился, если ты раньше, только чтобы его не уничтожил этот поток туда или сюда. Это, вы знаете, это такое, это не подчиняется никакому авторитету и воздействию, ни отцу, ни матери, ничего. Это очень страшное явление, очень страшное. И мой отец не раз голову пробивал нам всем четырем сыновьям. Если ты позволишь себе коснуться девушки и, не дай Бог, с ней как-то грешить, даже поцелуями, ты, имея в виду, не сможешь стать священником. Он свято верил в это, и так оно и твердо соблюдал. Он сам жил, как будто при Иоанне Златоусте и Василии Великом. И когда мне оттуда, из Рязанского, пришлось приехать в Москву, я был, можно сказать, поражен, потрясен. И отец скрывал от меня трудности современной жизни церкви. И мне пришлось один на один говорить с одним митрополитом, потом с другим митрополитом. Я так с ними разговаривал, как с игуменами. То есть, в общем, это было... Они дурак думают, вот этот дурак, как он, откуда он приехал? Откуда он взялся такой? Но с другой стороны, моя вот эта вот, я бы сказал, фанатичность, синий свет из глаз, меня избавили от многих и очень серьезных искушений. Только потом я это понял. Не надо воспитывать фанатиками, да, но при этом какая-то твердость должна быть и решимость в соблюдении тех правил, которые есть в церкви. Не имеешь права, коснувшись или потеряв свою девственность, быть священником, не имеешь права, все. Хоть умри, а ты не имеешь права. Это запрещено церковными правилами. И я хочу сказать, это очень трудное дело, очень тяжелое. говорят, что чем умственно продвинутый, тем легче попадают в эти грехи. Но, слава Богу, я не такой умный человек, чтобы уже сильно впасть в грехи эти. Господь меня удержал. Если был бы я очень умный, я бы впал. А все-таки Господь дал удержаться всем четырем братьям. И я хочу сказать, это трудно, но это, можно сказать, настолько важно, чтобы душа была свежая, чистая, перед Богом смотрящая ему в глаза, без полного раскаяния. Ведь происходит катастрофа в жизни человека. Она, катастрофа, происходит не видно. Это касается и девушек, а не только юношей. Девушки, слава Богу, не бывают священниками. Но при этом, как семья? Как это? Это тайна, которую трудно объяснить. И вырастить девушку, настоящую православную христианскую девушку, это так же трудно, как и юноша. И главное, все вокруг способствовать тому, чтобы они могли гулять и ходить, и все остальное. Но если показать им красоту и силу святости Божией в церкви, Страстной Седмицы и Пасхи, чтобы Господь присутствовал здесь, в храме, во время чтения 12 Евангелий на Страстной Седмице, как мне и сын сказал, что если бы не ты читал Евангелие так, как ты читал, когда твой отец, Соловецкий узник, читал, и ты сумел нам передать, я бы тоже не стал ни за что клириком и диаконом. Вот даже одно стояние на 12 Евангелии и никаких прикрас, а именно ощущений, переживания и восприятия Господа нашего Иисуса Христа. Вот это спасает человека. Другого, а что других средств нет. Сам Господь зовет и сохраняет человека. 40 лет я ездил к отцу Иоанну Крестьянкину и послушался во всем его благословения. И с горечью отмечаю, за 40 лет любой батюшка стал бы святым, ездя к отцу Иоанну, учась, слушая его слова, молясь, как он молится, а я нет. И отец на меня смотрел, как на этого. Ага, мальчик бегает, и этот, огонечки, ловит огонечки, как кофе, ой, как хорошо, да, ага. Да, он греческим там, да, это все прочее. Он этот пишет диссертацию, но что с него взять? Но это же не та жизнь, какой надо жить. Где молитва? Где к Богу отношение? Где конкретный твой контакт с Господом Иисусом Христом? А ты все гоняешься за научными. Ах, прибежал в библиотеку, уцепился за книгу. А рукопись 12 века. И что? И что? Вот печаль-то в чем. Так что вы можете видеть несостоявшегося святого, который мог бы, а не стал. Да, увлекся рукописями, увлекся чем-то. Да я и диссертацию магистерскую защитил только потому, что отец Иоанн меня сказал, как твоя работа магистерская? Я говорю, не двигается все никуда. Он сказал, да ты что? Что такое с тобой? Я говорю, я не хочу больше работать, все, я хочу все выбросить, больше не надо. Нет, давай заканчивай и защищай. И прям меня благословил вот твердой рукой в лоб сюда. Один раз, потом видит мало. Второй раз. Давай. Я еще 2 месяца не мог сдвинуться с места. 2 месяца. После этого благословения. То есть меня сильно взяли в клещи. Эти силы, ну, бесовские. В каком плане? Это специально задумано. Описано даже добротолюбие. 80% помогать человеку, а потом раз и бросить его. Конечно, он ничего не может. Тициан преодолел это. Сказал, ну-ка давай. 2 месяца молчал, потом сел за машинку, докончил работу, переплел, пришел, экземпляры принес в академию. Это все отец. Так что вот какая тут печаль. Вроде бы и все хорошо, а увлекся не тем. Главное, надо человека вовремя остановить, чтобы он не учился дальше. Хватит. Давай, ты будешь служить, служи. А ты что, хочешь умным стать, да, доктором? Я хотел доктором стать в детстве, хотел доктором. Бог послал, это поразительно. Но это не в этом счастье, не в этом радость. Радость общения с Господом Иисусом Христом, со всеми святыми, с ощущением, что ты можешь с Господом Иисусом Христом, любить, праздновать Его Рождество и Пасху. Недавно одна бабушка звонила мне по телефону и говорит: «Батюшка, вот моя дочка запрещает мне внучка водить в храм. Он так любит пойти в храм, поцеловать иконочки и свечки поставить». Я говорю: «Да, запрещает». Я говорю: «Не томитесь и не грустите. Сколько ребеночку вашему лет?» Она говорит: 5 уже лет. «Ой, да вы что? Лев Николаевич Толстой, хотя он и еретик, говорил, надо воспитывать до 5 лет, а дальше это уже не важно. До 5 лет все вкладывается в человека». Я говорю: «Вы вложили в него 5 лет, а теперь мать запрещает. И у него теперь у отрока будет в голове воспоминание, как он в храм ходил, как он молился, как он свечку поставил. У него будет запретный плод, который будет ему казаться сладок, а не наоборот. И он будет стремиться: хочу в церковь зайти, хочу пойти». И это неплохо, не худший вариант. А если вы замучите его добротолюбием, читать им всякие священные книжки, он скажет: «Никогда в церковь больше не пойду». Все. То есть от противного. Человек ходил в церковь, радовался, а ему мать запретила. Я говорю: из этого тоже есть положение, выход из положения. Он будет к церкви лучше относиться. То есть здесь такая диалектика. То есть так трудно, если ребенка таскать все время в храм, чтобы он стоял, свечку выносил, читал. Это может быть еще хорошо, если так и будет. Мой какой-то предок по отцовской линии, он с 5 лет любил в церкви читать. С 5 лет. Причем часы, 3-6 час. И вот батюшка уже в алтаре, псаломчик пришел, а этот отрок, конечно, проспал, не вовремя пришел, не за 15 минут до службы. И батюшка дает возглас: «Благословен Бог наш!» А он только вбегает в церковь, и он от порога, опережая псаломчика, говорит: «Аминь! Слава тебе, Боже, слава тебе!» То есть он не дал даже псаломчику отвечать, пошел сам читать часы. Ну, это хорошо, а потом еще неизвестно, как будет. Не все так гладко бывает. И надо Богу благодарить, что то, что есть, есть, то, что в церковь ходит, молится, и дай Бог, чтобы он и дальше сохранил. Ведь можно кораблекрушение потерпеть уже в другом возрасте. Я видел такое кораблекрушение в Псково-Печорском монастыре 50 лет назад. До сих пор помню, он мой земляк. До сих пор помню, скорблю и боюсь этого явления. Он был как святой, вот так, как настоящий святой. Это очень страшно и печально. Никто не застрахован. Вы уже переутомились. И я толком не могу высказать такие мысли, которые вам были бы интересны накануне Рождества Христова. Это только малая часть, что вы говорили. А ведь какая красота, какая удивительная сила. А какое богослужение. А какие читаются паремии. Паремии читаются в навечерии Рождества Христова. Это же драгоценность, которая разбросана для всех людей. Это такая сила, если бы мы все это осознали. Отца Иоанна Кронштадтского спросили: «Отец Иоанн, отчего вы достигли вот такого уровня, такого молитвы и все прочее?» Он говорит: «Я просто люблю богослужение, и я в этом богослужении живу», сказал Иоанн Кронштадтский. Значит, мы, не углубляясь в богослужение, мы лишаем себя очень многого. Очень многого. И лишаем себя сами драгоценных сокровищ, которые в церкви есть. Мы сами себя лишаем. Ну, мы не будем, не узнаем. Спаси Господи, храни Господь, благодарю вас за терпение. Спасибо. Спасибо.
Прозвучала третья заключительная часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, преподавателя Московской духовной академии, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Отец Сергий записал эту беседу на встрече с клиром и прихожанами храма в селе Андреевка в конце декабря 2018 года. Мы очень надеемся, дорогие радиослушатели, что вам понравилась и была интересна и прослушанная беседа, и призываем вас оставить свои комментарии, просьбы, предложения и замечания об услышанном на нашем сайте radonezh.ru. Вы также можете письменно присылать свои вопросы отцу Сергию в адрес радиостанции «Радонеж», 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио «Радонеж».